Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Знаете, с чего я хотел бы сегодня начать? Это с реакции социальных сетей на вчерашнее достаточно печальное событие. В Мертвом море акула, простите, не в Мертвом море, в Красном море, конечно. В Красном море акула напала на купавшегося человека. И вот когда стало понятно, что этот человек был гражданином России, очень многие люди в социальных сетях разразились просто гомерически смешными шутками на этот счет, всячески поддерживая эту самую акулу. Ну, что в этой ситуации вообще-то можно сказать? Помните, несколько лет назад границы допустимого юмора обсуждались в связи с трагическими событиями в редакции журнала «Шарли Эбдо». Казалось, что тогда, в общем, все уже на этот счет обсудили. Но, видимо, все-таки не все. Раз по-прежнему находятся люди, которые считают, что трагическая смерть – это очень смешно, и что человек, погибший, виноват просто с самим фактом того, что у него был российский паспорт. Кстати говоря, судя по всему, этот человек, молодой человек 99-го года рождения, был из числа тех, кого сегодня принято называть релокантами. То есть человек, вообще-то, сознательно убежавший от мобилизации и так далее. И, в общем-то, наверное, было бы понятно, если бы те, кто всячески поддерживает специальную военную операцию, говорили бы о том, что от судьбы не уйдешь и прочие столь же праведные глаголы. Но, однако, среди тех, кто упражняется в юморе, в основном замечены те, кто как раз считает, что боевые действия на Украине должны закончиться обязательно и исключительно победой Украины, и всячески Украину поддерживают. Вот среди них я заметил наибольшее количество шутников и юмористов. Вообще, конечно, об этом есть хорошая пьеса, называется «Дракон» у Евгения Шварца. Там довольно подробно описывается вот этот самый механизм потери, потери собственного лица, потери собственных чувств. Ну вот, очень печально, не мог об этом, извините, не сказать, потому что, в общем, ничего хорошего в этом событии, конечно, я не вижу. Ну, давайте вернемся к прочим всем остальным событиям. Это, во-первых. Во-вторых, напомню, что вы очень помогаете программе, ставя лайки, подписываясь на канал «Ищем выход». Ну и самое главное, для чего существует это и многие другие программы бывшего «Эхо Москвы», это возможность задавать вопросы здесь сейчас в прямом эфире. Вот, и вместе с вами мы будем искать ответы, вместе с вами будем пытаться разбираться в тех всех, по большей части, все равно трагических событиях, свидетелями которых мы являемся. Также напоминаю нашим зрителям, что у меня есть телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера». Там я сейчас в первую очередь рассказываю о том, как можно помочь беженцам, как можно помочь помогающим командам, которые делают сейчас все возможное и невозможное, в том числе для того, чтобы помочь жителям левобережья Херсонской и Запорожской областей после катастрофы на Каховской ГЭС. «Тюрьма, война и вера». Подписывайтесь, и там же в описании канала вы можете найти способы обратной связи Вот если у вас есть какое-то конкретное предложение, конкретный вопрос, связанный и с помощью беженцам, связанный с тюремным служением, связанный с богословскими или церковными вопросами, я, в общем, стараюсь реагировать на все, что мне пишут в Телеграме. Итак, тем не менее, давайте заглянем в то, какие вопросы сейчас есть у нас в чате. Еще раз напоминаю, чат у нас для того, чтобы мы с вами могли общаться. Так, добрый день. Диоген Синопский говорил, что никогда не узнаешь границу их возможностей, пока их не переступишь. Это и есть смысл жизни на Земле, полная реализация. Да, думаю, что это очень серьезный смысл жизни вообще каждого ответственного человека и христианина уже во всяком случае. Это максимальная реализация, полное раскрытие своих духовных, я бы даже сказал, этических возможностей. Вот, так что вот так. Так. Про отца Андрея Царьграда, что скажете, как деятельность его расценивать? Его деятельность, если речь идет, видимо, судя по всему, об отце Андрее Ткачеве, я признаюсь честно, я за его творчеством, за его выступлениями слежу постольку, поскольку до меня, так сказать, долетают отдельные, видимо, наиболее яркие фрагменты какие-то его выступлений. Мне кажется, что то, что он говорит, с точки зрения христианского богословия, с точки зрения православных канонов, ну, в общем, мягко говоря, достаточно далеко отстоит от того, что вообще-то принято называть евангельской традицией. Вот, Господь ему судья. Вот, в любом случае, мне кажется, что задача священнослужителей – вне зависимости от конфессии, вне зависимости от территориальной и государственной принадлежности, содействовать максимально скорому прекращению любого конфликта, уж тем более вооруженного конфликта. Когда кто-то из священнослужителей только, скажем так, подливает масло в огонь, ну, мне кажется, во-первых, это недостойно и вызывает, конечно, очень серьезные вопросы, зачем таким людям дают трибуну, для чего, чтобы оправдать Божьим соизволением текущие политические события, в чем смысл? К сожалению, я не знаю, но, видимо, кто-то считает, что это необходимо. Всем привет, здравствуйте, здравствуйте. Так, всем привет. Да, спасибо. Вот есть в чате ссылка на телеграм-канал. Вот. Пишите, подписывайтесь. Отец Андрей призывает к возрождению империи, к служению царю-батюшке. Ну, я понимаю, что не он один призывает, да, имперская идея, она в разное время становится более или менее популярной. Мне кажется, что люди, которые сегодня ее рекламируют, эту идею имперскую, они немножко невнимательно читали, в частности, такую книгу, которая называется «Откровение Иоанна Богослова». Вот. Лично, на мой взгляд, там абсолютно все написано, потому что это не только произведение, скажем так, величайшей духовной концентрации и высочайшей духовной мысли. Помимо всего прочего, это еще и, если хотите, такой политический памфлет, направленный против отдельных, я бы сказал, групп внутри и иудейского, в первую очередь, общества первого века нашей эры, которые видели перспективу, видели возможность развития Иудеи именно через империю. Потому что когда-то, за 6 веков до того, одним из результатов Вавилонского плена было знакомство иудейской общины с, если можно так сказать, основами имперской идеологии. И для многих эта идеология показалась очень привлекательной. Только надо сделать правильную империю, свою империю. Вот в Вавилоне не получается, а мы сделаем хорошо и правильно. Ну, римляне как бы вообще не считаются, да, это, так сказать, язычники и чего с них взять. А вот мы-то сейчас, вот только дайте нам путь. И в книге «Откровение Иоанна Богослова» в «Апокалипсисе» как раз и изложено противостояние Христа вот этой, в том числе, имперской идеи, царству мира сего. Вот чему противостоит Христос. Очень жаль, что и через 2000 лет находятся люди, которые эту идею поддерживают здесь, сегодня и сейчас. Вот. Идея, в общем, в большой степени себя уже, конечно, изжила как система организации общества. А особенно, если исходить из того, в каком мире мы сейчас живем, в каком веке мы сейчас живем, в веке информационных технологий, в веке, в котором в большой степени должны отсутствовать границы, потому что они чрезвычайно прозрачны. И общение между людьми, вот в том числе, как у нас сейчас с вами, зачастую происходит онлайн. То есть разрушаются привычные границы, в том числе государств. О какой империи можно говорить? Разве что об империи духа, но это совершенно другой разговор. Понимаете? Так что печально все. Так, вопрос. Интересуетесь ли визитом Матео Дзуппи, который занимается гражданской войной в Мозамбике? Да, я очень интересуюсь его возможностями визита, но, насколько я знаю, визит в Киев был не очень удачный, визит в Москву откладывается, по крайней мере, до момента выздоровления Папы Франциска, до того момента, когда он сможет с кардиналом Дзуппи пообщаться. Видимо, им есть что обсудить. До того времени, к сожалению, видимо, визит в Москву не состоится. Вот очень жаль. Вот в любом случае поиск любого решения, повторю, любого решения, мы, может быть, об этом сегодня еще чуть подробнее поговорим, который приведет к прекращению боевых действий, он крайне необходим. Причем, конечно, сейчас на фоне техногенной катастрофы, назовем это так, которая случилась на Каховской ГРЭС, это вдвойне необходимо. Вообще, сама по себе эта катастрофа, мне кажется, более чем достаточный повод для того, чтобы обе стороны заявили о необходимости перемирия. Скорейшего перемирия, прекращения боевых действий. Вопрос, где должны находиться войска, я уже на этот вопрос отвечал в нашей программе неоднократно. Войска должны находиться в местах своей постоянной дислокации. Вот, думаю, что сапиентисат, понимающий, должен сообразить, что имеется в виду. В любом случае должны быть немедленно прекращены боевые действия. Сейчас в зоне боевых действий одновременно происходит спасательная операция. И в том числе наша маленькая команда, но я сейчас немножко меньше в этом принимаю участие в эти дни, но ребята вот буквально за 2 дня собрали достаточно значительную сумму, которая должна хватить на 10 лодок. И я знаю, что 5 лодок и какая-то часть генераторов уже закуплены и сейчас отправляются туда, на левый берег Днепра, те же самые Олежки, в ту же самую Новую Каховку, потому что там не хватает ничего. Ни спасательных средств, ни людей. Это вопросы, которые необходимо было бы решать в первую очередь. Я понимаю, почему президент Зеленский высказывал, скажем так, упреки в адрес и Международного Красного Креста, и в адресе Организации Объединенных Наций, потому что вообще-то, конечно, в число задач этих организаций входит как раз помощь в случае гуманитарной катастрофы, а то, что происходит там сейчас, это вполне укладывается в представление о том, как выглядит гуманитарная катастрофа. Вопрос причин – это другой вопрос. На него будет еще отвечать и следствие, все уполномоченные на то люди. А пока что надо помочь людям выбраться из мест затопления, спасти всех, кого можно, оказать помощь тем, кому она необходима. Вместо этого идут странные разговоры о том, что ситуацию необходимо дополнительно изучить, нужны дополнительные гарантии. 24 часа в сутках есть для того, чтобы уполномоченным на то международным организациям не слезать с телефонов и договариваться о том, как будут организованы, собственно говоря, все необходимые спасательные мероприятия. Так, по поводу цензурных слов, да, фантазии, конечно, сейчас все меньше хватает на цензурные слова. Я сам, в общем, человек, знающий много разных слов, но, по крайней мере, в эфире стараюсь уж точно их не вспоминать. Сейчас. Как вы относитесь к трактовке истории по Фоменко-Носовскому? Ну, понимаете, одна из, так сказать, практических сторон теории заговора. Понимаете, всерьез относиться к этому, конечно, невозможно. Понимаете, они берут некоторые достаточно очевидные факты, в том числе связанные с переписыванием летописи и так далее, но делают оттуда из этих фактов такие удивительные выводы, что, в общем, повторю, всерьез к этому относиться невозможно, особенно человек, который, ну, хоть немножко знаком с тем, как работают археологи, с тем, как работают подлинные историки и так далее. Так. Лев Маркович Шлосберг рекомендовал нам научиться пользоваться финансовыми инструментами в индивидуальном порядке. QR-коды на каждом видео вы с ним вешаете в массовом порядке. Как они работают? Насколько я знаю, я QR-коды не вешаю. Это, слава богу, у нас делает выпускающий редактор. Но, насколько я понимаю, они работают очень просто. Вы открываете банковское приложение, наводите камеру телефона на этот самый QR-код, и все срабатывает. Вы можете осуществить тот перевод, который хотите. Вот. В условиях войны какой Красный Крест? Отличный вопрос. Просто замечательный. Спасибо за него. Вот в том-то и дело, что Красный Крест – это организация, которая создана для того, чтобы работать в условиях войны. Существует понятие «мандат Красного Креста». И я вам скажу, ну, без каких-то, может быть, особых подробностей, вот это именно то, о чем мы говорим, в том числе с Международным Красным Крестом, уже достаточно продолжительное время. Потому что вопросы пленных, вопросы их медицинского обеспечения, вопросы обмена, вопросы экстрадиции пленных в третьи страны, вопросы удерживаемых или неудерживаемых гражданских лиц. Это все вопросы Красного Креста. И это прописано во всех международных договорах. Это прописано во всех Женевских конвенциях о том, что эти полномочия есть именно у Красного Креста. И именно Красный Крест обязан налаживать все эти коммуникации и обеспечивать возможности, в том числе для родственников военнопленных, для родственников погибших солдат, возможность коммуникации с живыми, возможность получения тел мертвых и так далее. Сейчас, к сожалению, Красный Крест работает, ну, в лучшем случае на 1,5-2% от тех возможностей, которые у них есть в соответствии с конвенцией. И по моим, по крайней мере, данным, я уверяю вас, что у меня в этом смысле данные из самых, что ни на есть, первоисточников. Именно Красный Крест не дорабатывает. И именно Красный Крест не дорабатывает сегодня. И именно из-за такой, в общем, я бы сказал, беззубой позиции этой прекрасной организации многое до сих пор не произошло. Понимаете? Потому что когда все прописано, но не исполняется, то кому задавать вопрос? Вот. Так что это все такое достаточно печально. И Красный Крест, повторюсь, здесь очень даже при чем. Так, помогите распространить информацию на канале «Основной беспредел вместе», ФКУ и К-31, село Чугуев. Ну, пришлите мне, пожалуйста, информацию. Постараемся проверить, и по возможности, если там беспредел, как вы пишете, конечно, его необходимо останавливать. Так. Стоп, спам. Это всегда хорошее пожелание. Куда подевали белый полумесяц? Ну, белый полумесяц, если вы говорите про Международный Красный Крест, то Международный Красный Крест – это союз обществ Международного Красного Креста и Красного полумесяца. Вот белого полумесяца там не было. Так. Так, ну здесь идет какое-то большое количество просто комментариев без содержания. Вот, повторю, дорогие друзья, если вы хотите задать вопрос, вы мне очень сильно выручаете, если вначале капслоком пишете просто слово «вопрос». Я тогда стараюсь точно не пропустить. Вот, потому что особенно когда начинается большое количество обсуждений вас друг с другом, то, конечно, мне бывает непросто разобраться, кому адресованы ваши слова. Ко мне или к вашему собеседнику внутри чата. В любом случае, я буду очень признателен за ваши вопросы. Повторю, в этом и есть смысл программы, которая вот уже 1,5 года выходит на канале «Ищем выход», а раньше в зачаточном, если можно так сказать, состоянии выходила на радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге. Вот сейчас, кстати, напоминаю, существует прекрасное приложение для Андроида и для айфона. Вот, можно его скачать, можно пользоваться отдельно приложением. Есть сайт, правда, говорят, что его регулярно блокируют. Я, честно говоря, не проверял, пользуюсь приложением. Вот, но в любом случае подписка на это приложение и подписка на программы, которые вы, в общем, знаете и любите, и смотрите в течение уже большого количества лет, это то, что на самом деле необходимо и вам, и нам, потому что кажется очень важным, чтобы наши разговоры не заканчивались. Вот. Так. Является ли гуманизм ересь с вашей точки зрения? Нет, конечно, не является. Гуманизм это вообще, если хотите, не какое-то особое учение. Гуманизм это вопрос этический. Вот, что первично? Да, интересы кого чего? Отдельного человека или государства? Как складывается общество из отдельных людей или из некой примата, например, царя-батюшки все того же самого, о котором сегодня уже упоминали. Вот ведь о чем идет речь. И если заглянуть даже, например, в Конституцию Российской Федерации, то, в общем, там много сказано о правах человека. Вот, ну какая же это ересь? Это некое общепринятое, особенно после Второй мировой войны, если хотите, практика. Вот. Это то, с чего, в общем-то, начинается представление о том, что в этом мире главное. А главное – это счастье для человека. И человек не может быть счастлив, если его, например, лишают жизни или если его лишают самого необходимого – еды, воды, воздуха, права на свободу слова, право на свободу совести. Это все есть неотъемлемые права. Называть это ересью можно только, ну, я не знаю, с позиции даже не знаю кого, ответственного работника идеологического отдела ЦК КПСС. Вот там, наверное, это можно было бы считать ересью, по крайней мере, до 1986 года, до прихода Михаила Сергеевича Горбачева. Вот, уж особенно при Михаиле Андреевиче Суслове наверняка это все считалось ересью, зловредной ересью, которую распространяли люди, которые в советские времена называли вполне религиозным термином «диссиденты». Вот. Так. Так. По поводу того, что гуманизм – это как христианство, но без Бога. Ну, глупость, извините. При чем тут это? Идея Бога, она может сочетаться с идеями гуманизма, понимаете? А может быть гуманизм сам по себе, безусловно. В том числе может быть гуманизм как гражданская религия, но при этом он не является ересью в христианском понимании. Перечитайте, пожалуйста, заповеди блаженства. Это о чем? Если вы считаете, что это тоже, или вам кажется, что это тоже ересь, по поводу, например, блаженный миротворец. Ну, возможно, в современном обществе, в отдельных странах, в отдельные периоды истории, конечно, такое утверждение является и административным правонарушением, и уголовным преступлением, вот, ну и, безусловно, наверное, может считаться ересью. Но вообще-то это слова Христа, блаженный миротворец. Вот. И как-то тут надо все-таки попытаться разобраться с самим собой, что для меня является первичным, что является вторичным. Вот. Интересы текущего момента или вечные ценности. Так. Вопрос. Имеет ли право на существование тезис о том, что большинство населения России вселилось войско Люцифера, вот, доказательство утрата совести, радость от страданий других людей, лживость. Понимаете, имеет право на существование абсолютно любой тезис, и этот в том числе. Вот. Я не считаю, что вообще сам по себе тезис «вселилось войско Люцифера», он такой уж применимый, если хотите. На практике скорее можно говорить о такой вещи, как одержимость. Вот признаки одержимости у целого ряда людей, в том числе регулярно выступающих в средствах массовой информации российских и не только российских, я регулярно вижу. Это правда. Вот. А войско Люцифера, ну, это, повторю, это, на мой взгляд, немножко такая абстракция, понимаете, никак не доказанная практическим образом. Вот. Если вас не устраивают религиозные термины, ну, значит, можно почитать Бехтерева и почитать у него, что такое индуцированный психоз. Вот признаки индуцированного психоза, уж во всяком случае, точно сейчас налицо. Итак, тем не менее, незаметно проскочило полчаса нашего эфира. Сейчас у нас будет небольшая пауза на 1,5-2 минуты, а потом мы вернемся и продолжим отвечать на ваши вопросы.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева на самом деле. Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Итак, продолжаем. Так, человек с ником Ритта пишет: заметили, как он пропускает вопросы. Ну, если это вы обо мне, уважаемый Ритта, то у меня к вам просьба. Я ее уже озвучивал многократно. Озвучу еще раз. Если вы хотите лично мне задать вопрос, пожалуйста, начинайте. И лучше всего пишите капслоком слово «вопрос». Ставьте точку и потом задавайте. Потому что внутри чатовой полемики очень бывает сложно разобраться, какой вопрос кто кому задает. Чаще всего разворачивается какая-то полемика, кто-нибудь кого-нибудь называет каким-нибудь милым словом, вот. И потом уже очень сложно разобраться, это вопрос мне или еще кому-нибудь, поэтому не сердитесь, задайте вопрос еще раз, вот. И я на него обязательно отвечу, я не пропускаю вопрос, честное слово. Каково значение иконы для молитвы? Ведь нет изображения пророка, Будды и так далее, а иконы превратились даже в объект коллекционеров. Есть об этом в Писании. Ну, все, конечно, есть. Понимаете, с одной стороны, по поводу любой иконы или любой статуи, вот, есть прекрасный ответ в Писании: не сотвори себе кумира. Потому что не надо первообраз и свойства первообраза переносить на образ. Икона – изображение святого или изображение события, или изображение Господа нашего Иисуса Христа, который как человек присутствовал здесь с нами в земной жизни. Присутствие Бога-человека в тварном мире дало отцам церкви основание разрешить изображать Христа с помощью скульптуры, с помощью живописи. То же самое можно сказать и о изображениях праздников, изображениях святых. Сама по себе икона не является объектом поклонения. Объектом поклонения является все-таки первообраз. Вот. А мы через вот этот молитвенный предмет, через концентрацию, через предстояние перед этим предметом поклоняемся, повторяю, первообразом. Поэтому, строго говоря, нету никакой разницы. Мы молимся перед бумажной иконкой, напечатанной на принтере, на фотобумаге, или как в советское время просто такие иконочки печатались какими-то полуподпольными артелями, потом разукрашивались с помощью цветных карандашей. Вот. Или мы молимся перед изображением на доске, исполненным красками, исполненным величайшими художниками, как, например, преподобный Андрей Рублев. С точки зрения результата, если хотите, разницы не существует. Вот. А вот с точки зрения богословской мысли, с точки зрения творчества иконописца, конечно, существует большая разница. Да? Не случайно существовало презрительное выражение и существует в русском языке «богомаз», да, такая лубочно-халтурная живопись, лубочно-халтурное изображение. Вот. А в то же время существуют образцы, высочайшие образцы духовного прозрения. И в том числе есть много современных, очень интересных иконописцев, которые развивают и продолжают эту традицию изображения святых. Аллах, так, по поводу, как пропускают вопрос, я уже ответил. Так. По поводу... А, это Ирине, это не мне, хорошо. Так, отец Григорий, то, что происходит сейчас, это по воле Божьей. Мне кажется, что это расплата за гордыню. Это в большой степени, конечно, расплата за гордыню. Потому что, пережив, в общем, тяжелейшие времена безбожной, во всех смыслах безбожной власти, вот, мы не пережили осознание этого. Мы просто радостно перешагнули, сказали, что ну хорошо, вот теперь у нас все в порядке, вот теперь мы опять народ богоносец, и все у нас хорошо. Мы совершенно ни о чем не подумали, мы ни в чем не раскаялись, мы никак не изменились. Понимаете, некие формальные призывы, которые раздавались в течение всех 90-х, о необходимости народного покаяния, в частности, за убийство царя, я не в полной мере разделяю это убеждение, но я хочу сказать, что даже это было не услышано. Даже это было не отрефлексировано в нашей стране. Мы просто пошли дальше. У нас все в порядке. Мы взяли на себя весь груз всего, что случилось в 20 веке, и посчитали, что с этим грузом мы справимся. Вот я считаю, что как общество, как отдельные люди, мы не справились. И сейчас, с точки зрения этики, то, что происходит в моей стране, в России, это, конечно, полная катастрофа. Вот в этом я глубоко убежден. Это полная катастрофа уже, вне зависимости от того, что происходит на полях сражений. Там тоже, по моим, скажем так, данным, ничего хорошего не происходит. Люди гибнут каждый день. Радоваться этому обстоятельству точно совершенно не приходится. Но с точки зрения, повторю, этики, любой, как хотите, хоть считайте религиозный, хоть светский, вот, но возобладало единственные два принципа. Первый принцип – это твердая убежденность, что бабло побеждает зло, и поэтому по любому поводу и без повода сегодня наша власть в случае тех или иных катаклизмов, в случае тех или иных бедствий немедленно раздает по 10 тысяч пострадавшим. Почему-то существует эта сакральная, видимо, для властей цифра 10 тысяч рублей, которыми пытаются заткнуть любую дыру. Бабло побеждает зло. Это первое. А второе, на вопрос, кому, что лучше, простите, в лоб или по лбу, универсальный ответ, смотря кому. И если не мне, то, пожалуйста, хоть в лоб, хоть по лбу, хоть как хотите. И это тоже очень плохо, потому что это переиначенный лагерный принцип. Умри ты сегодня, я завтра. Это не этика. Это полное расчеловечивание. К сожалению, мы вот в этом всем живем. Так, бывает часто, что текущие моменты оставляют вечные ценности без их носителей, что тогда? Не понял, к сожалению, Базиль М, к сожалению, ну вот правда, не понял вопрос, поясните. Суд Нидерландов присудил золото скифов Украине. Ну, это решение суда, оно основано, в общем, на международном законодательстве. Хотя не исключаю, что определенный политический, скажем так, интерес в этом, конечно, тоже был. Так, не вижу вопроса. Так. В двух российских столицах на каждом вокзале при мне продавался роман Прилепина «Ополченский романс». Это благодаря присущему роману гуманизму или художественным достоинствам. Понятия не имею. Вот, не считаю творчество Прилепина, вообще необходимо с ним всерьез знакомиться. Извините, у меня просто времени нет на чтение художественной литературы и просмотр художественных фильмов. Документальные это фильмы чаще всего не смотрю, понимаете, так, 2-3 минуты и все. Потому что, к сожалению, в общем, обычно занят. Вот так получается. А уж особенно последние полтора года. Так что ничего не могу сказать про этот роман. Человек жалостливый, человек добрый. Это разное или одно и то же? Я думаю, что это разное. Потому что добрый человек должен все-таки обладать еще и умом. А жалостливый человек умом имеет право не обладать. Вот. Он может позволить себе, увидев, почувствовав чужую боль, сразу кидаться на помощь. А главное, знаете, когда-то Олег Григорьев, прекрасный санкт-петербургский, ленинградский поэт, написал такой стих. «Прохоров Антон Воробьев кормил, бросил им батон, 10 штук убил». Вот, всегда, когда ко мне обращаются, в частности, прихожане с предложениями, давайте мы сейчас там организуем то, организуем это, я начинаю с того, что цитируем это стихотворение. Прежде чем начинать оказывать помощь другим людям или животным и так далее, вообще хорошо бы соизмерить свои силы, это во-первых. Вот, понять, в чем действительно люди нуждаются, понять, насколько у нас хватит сил эту помощь оказывать, потому что, понимаете, когда мы уже начали оказывать помощь, в общем, очень нехорошо в середине пути сказать, ребята, а у меня силы кончились, а я больше не могу, поэтому извините, я пошел домой, а вы тут теперь уж как хотите, так и живите сами дальше. У помогающего, в общем-то, права на это, честно говоря, нет. Вот, поэтому очень важно соизмерять силы. Вот. А добрый человек, он просто действует в соответствии и со своими убеждениями, со своим представлением о добре и зле. Вот. Чаще всего так уж получается, что эти представления вполне укладываются в то, что написано в священных книгах авраамических религий. Вот. Ну, а уж является ли сам человек верующим или нет, вопрос, честно говоря, второй, если не третий. Так, пытаюсь увидеть, есть ли еще вопросы. Пока не вижу. Так, сам вопрос. Поклонение не смущает, уничтожение не паче ли гордыни и не перекладывает на ответственность и на объект поклонения. Если это вы про икону, то, мне кажется, я уже ответил. Почитаемая икона – это, в общем-то, конечно, немножко оксюморон. Потому что почитаемый является первообраз. Другое дело, что с художественной точки зрения, с исторической точки зрения, еще с многих разных человеческих точек зрения конкретное изображение, конкретная доска с красками вот, может представлять массу всяких разных, я бы сказал, дополнительных интересов и являться и объектом всемирного культуры. Культурного наследия и так далее. Вот. Повторяю, очень важно для себя не переносить и не смешивать одно с другим. Понимаете, мы же, заходя куда-нибудь, хоть церковь Покрова на Нерли, хоть Сикстинскую капеллу, хоть куда, отдаем же дань зодчим, которые их создали, гению этих зодчих, гению тех росписей, которые существуют во многих, например, храмах, потрясающим узором, который мы можем увидеть где-нибудь в мечетях Самарканда. Это же потрясающе, это высочайшее мастерство, это человеческий гений. Но не надо поклоняться делу рук человеческих. Повторяю, если мы поклоняемся, то мы поклоняемся первообразу. Вот. А гений человеческих рук мы просто оцениваем по достоинству, вот, и стараемся его вообще сохранить и не дать ему разрушиться. Вот. Так что тут не надо путать, как говорится, причины и следствия. Так. Вопрос. Вы считаете, что стоимость иконы Рублева должны знать все, а как пользуются QR-кодами, не все? Слушайте, ну я еще раз повторю. Я по поводу QR-кодов. Задайте вопрос, пожалуйста, администраторам канала. Вот. Я QR-кодами в данном случае конкретном не распоряжаюсь. Вот. В принципе, я уже отвечал. Откройте банковское приложение, выберите оплата по QR-коду, наведите камеру на один из QR-кодов, и дальше вы сможете сделать то пожертвование, которое в ваших силах. Вот, собственно, и все. Поэтому, простите, не знаю, почему к этому надо возвращаться. Так. Дальше пытаюсь увидеть вопросы. Вопросов пока не вижу. А, прокомментируйте, пожалуйста, если это возможно. Быков вчера назвал всех оставшихся коллаборантами, куда надо было уехать 140 миллионов. Не знаю, куда, по мнению Дмитрия Львовича, надо было уехать. Дмитрий Львович, повторяю, человек увлекающийся. Возможно, в полемике он что-то такое и сказал. Вот, думаю, что в любом случае это неправильная оценка. Безусловно, 140 миллионов, хотя и эта цифра вызывает сегодня сомнения, не могут быть коллаборантами по определению. Вот, жалко, если Дмитрий Львович думает так на самом деле. Так. Так. Пытаюсь увидеть. Так, золото, скиф, это мы уже, кажется, обсудили. Вы очень устаете? Да, очень устаю. Честно могу сказать, потому что приходится сейчас заниматься слишком большим количеством проблем и вопросов. И связанных с беженцами, и связанных с церковным управлением. Вот, и связанных еще с многими разными общественно значимыми задачами. Так. Так, так, так. Правда ли, что Библия переведена не точно в синодальном переводе? Правда. Вот, там есть масса неточностей, там есть целый ряд спорных мест, там вызывают вопросы целый ряд мест просто с точки зрения того, что разные части Библии переводились с разных источников, что-то переводилось из греческого, что-то переводилось из древнееврейского. Вот сейчас есть современные переводы, есть перевод так называемый Русского библейского общества, есть перевод семинарии в Заокском, и в XIX веке уже существовали не только синодальный перевод, но и многие другие. Честно говоря, мне кажется значительно более важным, чтобы был не только перевод, но и, конечно, для самостоятельного изучения Библии очень важно иметь справочный аппарат. Вот. Без такого справочного аппарата слишком много терминов, которые, ну, как ни переводи, понимаете, можно, конечно, перевести динарий, как там 10 рублей. Вот. Ну, мне кажется, это избыточно все-таки разницу между динариями, между храмовой монетой все-таки нужно обозначать. И сделать это проще, с одной стороны, используя термины, названия современные земной жизни пророков и земной жизни апостолов и Господа нашего Иисуса Христа. Но, повторю, давая комментарий. Вот это одна из тоже тех задач, которые по-прежнему перед нами стоят. Вот мы тут недавно была презентация, в прошлую субботу была презентация книги «Второзаконие», которая вышла в серии «Священные тексты» издательства «Вита Нова». Вот, это Серия, на самом деле, в первую очередь, конечно, художественная, потому что иллюстрации современных художников из разных стран, которые, скажем так, самостоятельно прочитывают священные тексты и их иллюстрируют. Но благодаря издательству мы все-таки еще туда добавляем довольно обширный комментарий. Вот однажды, когда серия закончится, она уже 10 лет издается, осталось всего 5 книг из 25, 25 книг уже изданы, 5 осталось. Вот они будут изданы. Вот, подумаем, наверное, все-таки надо будет попробовать сделать отдельное издание вот именно из этих комментариев, тоже его как-то дополнительно обработать, вот, и представить для возможности лучшего понимания библейского текста. Слушайте, я даже, честно говоря, не очень понимаю по поводу популярных певцов. Инстасамка – это певец? Вот, честно говоря, не знаю. Если бы было написано, то ее ценность должна была знать вся страна, это по поводу икон. Не знаю. Понимаете, мне кажется, что вопрос не ценника, а вопрос, ну, хотя бы доверия. Да? Существует понятие памятника всемирного культурного наследства. Вот. Достаточно серьезные люди составляют эти списки, и достаточно серьезные люди отвечают за то, чтобы то или иное произведение рук человеческих в этих списках оказалось. Ну, хотя бы так. Музейный экспонат, он, понятно, представляет определенную ценность. Так. Как прошла лекция? Ну, вот только что об этом рассказал. По поводу лекции, вы знаете, ну, вот, конечно, я чувствую собственную необходимость. Мне самому очень нравится процесс и подготовки, и чтения лекций. Вот. Ну, вот, станем жить чуть попроще. Не надо будет каждый день отвечать на десятки запросов, связанных, например, с эвакуацией людей из затопленных районов или из районов боевых действий. Вот. Ну, тогда, наверное, будет проще вернуться и к лекционному процессу. Да, у меня есть семья, все в порядке. С большим количеством детей у меня вообще все. Так, по поводу редакции Библии, ну, не совсем так. Вот, там не редакции Библии, а есть разные списки. И, в общем, текстология Ветхого и Нового Завета – это отдельная наука, очень серьезная лингвистическая дисциплина. Вот, и очень серьезные сейчас подвижки в этой области, потому что после появления метода радионуклидного анализа, вот, можно устанавливать достаточно точно возраст тех или иных рукописных источников, это очень сильно помогает. Так. Никто не хочет использовать капслог. Ну, вот очень плохо, что никто не хочет использовать капслог, понимаете, этим самым человеку с не очень хорошим зрением, который должен читать с телефона ваши вопросы, приходится не сладко. Ну, простите, вот такая у нас сейчас техника, понимаете, студия, как вы понимаете, сегодня вполне себе домашняя. Что-то сказать о Евангелии от Есеев. Очень важный текст, очень нужный текст, относящийся, конечно, не включенный в канон, вот, в чем-то спорный, в чем-то назидательный, понимаете, как еще очень многие книги. Но если говорить о текстах, которые принципиально важны для представления о том, что такое христианство, все-таки в первую очередь, конечно, нужно обращать внимание на книгу под названием «Дидахе». Вот. Это самое главное. Вот. Это самая первая, собственно говоря, христианская книга. Почему ее не включили в канон и так далее, но, опять же, это вопрос длинный, требующий отдельной лекции. Всем, кто всерьез заинтересуется, готов порекомендовать книгу нашего старшего товарища, к сожалению, уже покойного, отца Иннокентия Павлова. как жили и во что верили первые христиане. Вот. Это такое, пусть не самое фундаментальное, но принципиально важное исследование, вот, в частности, именно этого важнейшего исторического и этического источника. Диссертам, правда ли, что в Ветхом Завете говорится, что Иисус ослепил детей, которые дразнили в детстве? Отвечаю, нет, неправда. Во-первых, в Ветхом Завете существует только пророчество о приходе Иисуса, и там нет и не может быть, и не могло быть рассказа о детстве, молодости, старости или каких-то действиях грядущего Мессии. Так что ничего похожего там нет. В одном из апокрифических Евангелий, по-моему, в Евангелии от Фомы, такой текст есть. Вот, мягко говоря, это не является исторически достоверным фактом, ну а уж тем более не является вероучительным литературой. Так. Я читал Библию в трех переводах, мне не показалось, что сами идеи... Да, идеи там не разнятся, но для лучшего понимания того или иного момента все-таки, конечно, хотелось бы видеть текст максимально приближенный к первоисточнику. А если не приближенный, то уж по крайней мере объясненный и растолкованный. Так, ну хорошо. Хорошо. Давайте на этом на сегодняшний день будем заканчивать. Большое спасибо всем, кто смотрит нашу программу. Большое спасибо всем, кто подписывается на канал «Ищем выход». Большое спасибо всем, кто ставит лайки этой программе. Это помогает этому видео подниматься в выдаче, и большее количество людей смогут тогда посмотреть. Напоследок хочу сказать, огромное количество политических заключенных в нашей стране, огромное количество людей, которые, безусловно, выйдут на свободу, я надеюсь, очень скоро, и огромное количество людей, которые, я надеюсь, выйдя на свободу, не будут мстить, а будут работать над тем, чтобы прекрасной России будущего никто в тюрьму не попадал за свои убеждения, за поставленные спектакли, за написанные стихи, за политическую деятельность. Этого не должно быть нигде в мире. И в моей стране не должно быть в первую очередь. Все-таки мы граждане своей страны, и то, что происходит с нами, нас волнует в первую очередь, потому что все-таки, не считайте это наивностью, только в своей собственной стране человек по-настоящему может влиять на все происходящее. Всего доброго, до свидания, встретимся через неделю на канале «Ищем выход» 13:00.